Алексей Гришин, период полураспада. Глава 1. Черное солнце. Нервный тик не покидал его. Раз за разом ловко перещелкивая тремя пальцами слипшиеся медики, он думал о том, что подход к выбору жертвы, или как он их называл, козу, пора менять. Хенрик искал козу по старинке, а потому подолгу торчал на изнуряющей жаре, выслеживая добычу и записывая мельчайшие детали в потрепанный блокнот. Его особенно раздражало, когда приходилось выходить за город и то и дело слушать стрекот, то саранчи, то цикад. Этот трезвон сбивал с толку, заглушая мысли о дележке будущего куша. В этот день стало особенно невыносимо, и ему то и дело приходилось останавливаться, переводить дух и ругаться на всю эту проклятую империю, отпивая тепловатую воду из зеленоватой фляжки. Работал он методично и скрупулезно, подмечая каждую деталь, записывая приметы, повадки и, что самое важное, окружение жертвы. С кем козу встречается, с кем бронится, на кого обращает внимание и кому платит. Как правило, жертв Хенрика никто из охраны не сопровождал, однако в этот раз он решил испытать удачу и попробовать выпотрошить козу пожирнее. Хенрик всегда выбирал жертв себе под стать, серых и малоизвестных купцов и ремесленников, либо средних отпрысков невысокого дворянства с ограниченными средствами, в общем всех тех, кто старался держаться ближе к рахат. Но в этот раз все было иначе. Его старый приятель, Алас, подкинув наводку, сообщил, что с ревизией приезжает очередной имперский клерк. Тот должен обсудить поставки зерна и фруктов в столицу, а заодно провести несколько вечеров для налаживания торговых контрактов. От прочих имперских чинуш его отличал увесистый кожаный мешок за поясом, доверху набитый золотом, изумрудами и сапфирами всех мастей. И по этому случаю ему приставили королевскую охрану, трех смуглых бугаев. Хенрик знал эту троицу, братья Моррис, отморозки, каких поискать, чудом выжившие в детстве и прославившиеся грабежами на Южном тракте. Однажды они покусились на святое, на воду. Решили отравить единственный источник для проходившего мимо каравана кожевенной мануфактуры, но, на счастье, их спугнул патруль. Хенрик никогда бы до такого не опустился. Как им удалось наняться в охрану, оставалось загадкой, но Хенрика это даже радовало, таких обмануть или подкупить, расплюнуть. Но вот главный гость. С ним все оказалось сложнее. Тот показался Хенрику чересчур внимательным и осторожным для человека его профессии, да еще и приезжего. Осторожный, оценивающий взгляд, ровная выправка, довольно аккуратный прикид. Все это выдавало в нем то ли бывшего гвардейского офицера, то ли человека, причастного к секретной коллегии. Несмотря на непримечательную внешность, рост выше среднего, сухие морщины вокруг глаз, бледную кожу, массивные плечи, аура этого господина была недоброй. Первым делом Хенрик отправился на базар Талун к своей знакомой Молле. Она держала лавку деревянная рука, торговала всяким барахлом, а в черную приторговывала запрещенными товарами и субстанциями. С красной глиной она не связывалась, но запросто могла продать пару-тройку временно парализующих ядов. Лавка ее находилась в переулке Эль-Нин, западнее главного входа на базар. Все торговцы в переулке имели подмоченную репутацию, поэтому зевак и покупателей там было немного, в отличие от центральной площади рынка Сафы. Молли можно было услышать еще на подходе к переулку. Грузная, громогласная женщина выкрикивала не впопад все, что у нее было. Низкий басистый голос позволял ей перекрикивать всех и вся. Новички шарахались, но завсегдаты уже не обращали внимания. Блуждая по Талуну, Хенрик становился все более рассеянным. Легкие пряные ароматы кофе и мускуса с нотками корицы разносились по улице, проникая в каждый дом, в каждую лавку, наполняя энергией каждого встречного. «Был ли у меня дом когда-то?» – рассуждал он. Все эти поблекшие воспоминания о доме являются лишь слабым отголоском жизни, которую не вернуть. Трудно сказать, хотелось ли ему вернуться в то время, где существовал другой Хенрик. Одно он знал наверняка – сделает все, чтобы не повторить судьбу своих родных. Он очнулся только тогда, когда кто-то толкнул его плечом почти у лавки. Увидев его, Молли легким движением головы пригласила войти в шатер. Внутри он заметил перемены. Подносы с глиняными и керамическими чашками аккуратно сложены в углу, словно готовились к продаже. Узорчатые ковры, скрученные в рулоны, и груды лежали посреди шатра. Кофейные и чайные приборы доверху набили кожаный сундук с золочеными заклепками.